Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі дві гуторки з письменницею лауреаткою Нобелівської премії Світланою Алексєєвич і з філософом і письменником Ігорем Бабковим.
Подкасти Свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Пам'ять про війну. Смуток або пафос? Чому і як перемога зробилася об'єктом політичної спекуляції? Які закриті теми усе ще існують у літературі про війну? Про це і інше гуторка з письменницею, лауреаткою Нобелівської премії Світланою Алексєєвич, чекає на телефонній сувязі у Мінську. Кожен год паради на День перемоги робляться все більш масштабними і у нас, і от особливо в Росії, коли поглядіть, от у Москві за кілька суток, фактично на півдня перекривають на репетиції парадів центральної магістралі, і ось одночасно так повеличується цей градус пафосу. При тим, що от самому молодому удільнику війни уже за 90. Вот, скажем, мой дед пішов на війну доволі молодим, але йому вже давно було, так сказати, за 100 годов, він вже давно як в могилі. Це реальний удільник війни, він пройшов війну, призваний був там під Могильовом до початку війни і демобілізувався вже після Берліна, ніде в жнівні 45-го. Таких ветеранів, реальних ветеранів, їх просто, ну, засталося літерально некілька. Ось вас не пужає, що просто зараз...
Ви знаєте, що мої героїні всі умерли вже, вже нікого нету. Так що це все ігра.
У війни ні жіночі твари, вже все нема нікого.
Да, вже нікого нету. Це, ви знаєте, що це таке... Вот народу хлеба и зрелищ, да, и вот находится такой вариант зрелища. И еще, конечно, этот новый патриотизм, который якобы надо поднять. Вот сейчас вышел фильм блогера, ну и ведущего такого Юрия Дудя о Колыме. «Колыма – родина нашего страха». Ну и, боже мой, что там Прилепин на нем написал, как его грязью обливают в соцсетях, хотя многие приняли, что именно где-то 15 миллионов просмотров, что ли, то есть молодежь для нее было открытие, они даже не знали, что есть репрессии. Да, с точки вот нашего зрения там как бы нет ничего нового.
Вот
да?
Абсолютно, все да, это было сказано ранее, да.
Да, и достаточно простенький фильм, все. Но это как взрыв атомной бомбы среди молодежи. Потому что там государство делало все, что можно, чтобы там, в этой среде, вырастить некий вот такой, скажем так, ген то ли русизма, то ли советизма. Вот. И вдруг такое знание, совершенно неожиданно, совершенно как бы... темное, которое накатило, и, в общем-то, молодые люди, думающие, конечно, серьезно задумались обо всем этом. И впервые начали копаться, смотреть, думать и узнавать, что есть мемориал, там еще что-то есть. А это то, чего, конечно же, власть совершенно не хочет. Она хочет вот этими праздниками, то ли, вот как у нас, вот, дожинками закрыть проблемы наши, да, а тут, ну, конечно, когда такое милитаристское сознание, в принципе, оно может быть закрыто как какое-то время немножко при Ельцине, там, и все, оно как-то не было так откровенно эксплуатируемо. А тут это все открылось, и конечно, это служит только для того, чтобы... Ну, как вам сказать, чтобы закрыть прошлое, чтобы его как бы не существовало, в его таком страшном драматизме. А с другой стороны, мне кажется, нечем больше напомнить вот это содержание жизни общественной, каких-то, то, что называется, идеалами, то, что, ну, характерно для нашей культуры и там, для русской. Вот, и они ищут, тут линию Сталина строят, там тоже придумают какие-то совершенно, хотя там в России ничего не напридумают, там подвигов полно, вся земля до сих пор еще в костях, которых не похоронили. Но ну, вместо того, чтобы признать и сказать, вот, вот как мы живем, вот непохороненные люди, так они из этого делают опять праздник, опять патриотизм. Меня это просто шокирует.
Вот вы, Светлана, пригадали этот фильм про Колыму. Там есть такие, навод не эпизод, а это сквозные такие сюжеты в интервью с дочкой Сергея Королева, генерального конструктора. Вот снова же, для Советского Союза, ну, для сучасной России абсолютно ясно, что две такие, ну, беспречные категории, которые никто не оспрешивает, это вот 45-й год и 61-й год полет Гагарина. И вот я подумал, что это наскоки на этот фильм, який вы пригадали в соцсетках, это так само выник докладней причины у тым, что вот все ж таки, звычайно, зараз постоянно, вот 12-го красовика, полет Гагарина, досягнення, а тут показано інший бок, что, оказывается, генеральному конструктору, який запустил и Гагарина, и первый спутник, и потом, так сказать, аж, ну, першую десятку космонавтов, что ему в НКВД просто зломали челюсть. И это было причиной так само и смерти его в 66-м годе, что не могли трубку просунуть у трахею, хотя оперировал его сам министр аховы здоровья СССР. Не смогли зарабить нормальную анестезию. И вот для сучасных этих прихильников этой вот идеологии русского мира, не веду, как сказать, вот это показ другого боку, что не все так просто, он просто недопущальный, абсолютно недопущальный. Не, у нас был только, так сказать, Гагарин, только и только победа. Вот вам не подается, что в этом так само причина психологичная такая?
Да, я думаю, конечно же, и почему теперь чуть ли не уголовному преследованию подвергаются те, кто хочет рассказать настоящую правду вот о войне. Я даже не уверена, что сегодня могли бы у войны не женское лицо выйти, или даже цинковые мальчики, поскольку даже опять Путин говорит, что правильно сделали, если бы не мы-то американцы, в общем, это вся мифология. Так что вы абсолютно правы, они, им не нужна настоящая правда, нужны мифы. Мифы, которые они приспосабливают вот к моменту, к своим потребностям. Это как бы форма существования этой власти.
И вот такая тенденция назирается, покольки вы, ну, первые пригадали эти социальные сетки, я зараз проглядел, и я вот уже не первый раз бачу атаку с боку тех, кто отаясамливает перемогу со Сталиным, обвинувачивание вот этой удочинения до тех, кто хочет, как день перемоги был днем смутку, днем памяти по миллионам загиблых. Вот они говорят, это свято, дайте нам отсветковать перемогу наших дедов, дайте нам выпить за их чарку, причем тут Сталин, не блытайте, это разные речи. Это заправды разные речи? Это все ж таки, это, ну, вот одна некая субстанция такая.
Нет, вы знаете, вот я же долго вот во всей этой нашей истории, и было даже в сознании людей, которые очень потерпели от власти, в лагерях сидели где-то лет 10, а то и больше, для них вот как бы победа в Отечественной войне, тем более, что она сразу была, ее сразу очистили от трагизма, ну, как мы знаем, вот и Быков, и Адамович, да, и Кондратьев, вот кого я знала, писатели, фронтовики, они рассказывали, как ничего нельзя было написать сразу после войны. Должно было быть там один убитый, а их там сотни были убиты, да? То есть в книге, там, в какой-нибудь повести говорили, у вас слишком много убитых, то есть погибших, у вас их должно было меньше, мы все-таки победили. И вот эта победа, она для людей заслонила ГУЛАГ. То есть власть получила такую возможность полностью закрыть, вот действительно опустить занавес, что там это где-то что-то, а вот тут у нас уже что-то совершенно другое. Вот на того же Дудя вы почитайте письмо, статью, которую написал этот Прилепин. Да, как пишете, что погибли там миллионы людей в лагере. А сколько ваши так называемые любимые европейские немцы уничтожили у нас миллионов людей? Вы понимаете, какой происходит переброс? Да они с нами то-то делали, то-то. Вот. А вы хотите сказать, дескать, что мы сами со своим народом это делали? Потому что у них вот такая рода откровения сегодня, которые уже не само собой разумеющиеся для новых поколений, а действительно неизвестное что-то, оно выбивает у них почву из-под ног. То есть вот этим сразу начинает отсутствовать невежество, которое они в людях насаждают, вот, и только оставляют мифологии. А вдруг прорывается правда, и, конечно, она им мешает. И поэтому так громко эти оркестры военные звучат 9 мая, так крика много, откуда-то люди с медалями, ну, появляются, и даже с бородами, с медалями. Я, когда смотрю на этих, то там, как я читала статью в этой русской печати, как он нашел одного такого якобы вот героя, который шел там в колонии, все. А когда он начал с ним говорить после, когда нашел его, то тот даже не мог вспомнить, где он воевал, что он делал. Это говорит о том, что это все, ну, уже по форме, ну, сделано в форме игры. Ну, то есть по-настоящему это оформляется как игра, но нам подается, как, ну, новому поколению, нам тоже не подашь это так, подается, как будто это вот что-то настоящее, как будто они бессмертные, вот эти ветераны. Мой отец уже под 90 умер, а он ушел где-то в 19 лет на фронт, а его уже нет 10 лет.
Вот вы сказали такую фразу: перемогу очистили от трагизму. И вот зараз, коли поглядеть, то сапраўды практически вот про этот трагизм не говорить. Вы пригадали Быкова и Адамовича, и вот коли знову же вернуться до, скажем, 60-е годы, им просто, ну, довелося и Адамовичу, и Быкову прерывать тогда про цензурные заслоны, хотя вот, скажем, сегодня, коли читаешь «Цикарники», ці «Мертвым не болить», ну вот что «Мертвым не болить», ну так, дейничая, там, есть там офицер НКВД, офицер там особист, ці смершевец, ну что, ну, яны были, але вот тогда абсолютно было немагчыма про это сказать. Прошло после войны 70 годов. Коли вот поглядеть эту тему литература и война, вот вам сдается, что что-нибудь такое отбылось, ну, что, скажем, сегодня треба и можно по-иншему писать про эту войну, что вот те закрытые некие зоны, навод психологично закрытые зоны, якія вы спробовали открыть у войны не жаночий твар, сегодня ну, уже открытые, и можно казать про то, ну, про что еще вот 25 годов, 30 годов назад, вот при житті этих людей, якія тады воевали, при житті вашего батьки, ну, просто, я навод уже вот такое слово не подымалась рука.
Ну, вы знаете, мы ничего не знаем по-настоящему, ни о партизанской войне, она все-таки идеализирована, и о Холокосте, тем более, это тоже закрытая тема, и до конца мы тоже не знаем. Я помню, что я, когда собирала материалы, искала, я же все-таки выросла в белорусской деревне, и я слышала о том, как народ говорил, как он боялся партизан, что партизаны делали, ну, насколько вот это для людей было страшно. И все не было так идеально, что партизанам все там приносили, давали. Все было гораздо страшнее. Забирали последнюю корову. И разных было много партизан. Вот. То тогда еще жили все эти, я не помню, Осипова, кто-то еще был, который взорвал эту бомбу.
Мазаник.
Мазаник. Но кто-то из них, кто был на то время жил, они написали конституционный суд. Ну, тогда это был Советский Союз. Угу. И обвинили меня в клевете на партизанское движение. Этим конституционный суд занимался. То есть сказать об этом нельзя. Ни тогда было, ни тем более сейчас, когда тебе под Минском строят линию Сталина, и приезжает моя внучка и говорит, что вот их туда водили и рассказывали, как тут советские войска героически остановили немцев. Ну, вот и попробую этой правде как-то просочиться в эти молодые головы. Откуда? Как? А в России там вообще, когда мальчик, видно, пришел из дому и что-то сказал в садике, в детском садике, что, ну, он слышал, что много людей погибло. Так вот, Светлана пришла в такую ярость, что заставила его целовать землю. Ну, родную землю. Там не одну срыв с ребенком случился, и ну, якобы эту женщину накажут, все, ну, маловероятно, поскольку дух такой. Когда есть уже магазины, где продается детская военная одежда. Ну, у нас еще пока как бы этого нету, но, как мы знаем, этого нету пока формально, по формальным признакам такого магазина нету. Еще не заставляют детей целовать эту землю. Да, а что будет, мы совершенно не знаем, поскольку наша маленькая страна так зажата этим большим соседом, так что сознание есть, а еще формальных признаков у нас нет. А сознание это советское, оно никуда не исчезло.
Вы пригадали Холокост. Вот относно недавно было открытие мемориала у Тростянцы из удела Лукашенко, и приезжали за межи высокопоставленные особы. И мы ведаем, что такое Тростянец, мы ведаем, что такое Холокост, але там не пригадано, что это евреев забили. Вот у школе, со школы нам казали, что каждый четвертый, каждый третий загинул белорус, але сотни тысяч сярод гэтых загиблых гэта евреи. Вот чаму зараз, праз 70 годов после закончения войны, тема Холокоста не сказать, что табу у Беларуси, але вот снеди, як бачым, не до конца она проговорывается. И у тым лику официйно, конечно, ці найперш официйно.
Я хочу сказать, что до войны еврейская нация составляла очень, я бы сказала, такую мощную культурную прослойку в нашем обществе. Когда я ездила по деревням в Беларуси, мне вот рассказывали, как деревни, в один, там большой деревни, в один день сказали собраться всем евреев, а это были врачи, портные, ну, там учителя. И вот этих сотни человек вывели из деревни. И вот это, я помню, эту женщину, когда она сказала, и мы сели про пару дён и глядим один на одного, а у нас никого нема. Ни наставника половины нема, ни вот кроссов, никого у нас нема. Мы. И это произошло повсеместно по Беларуси. То есть был срезан вот этот мощный культурный слой. Не было еврейских газет, не было еврейских журналов, уже не было еврейских школ, еврейских театров. Я думаю, это была основательная потеря. Даже если не сказать, какая, даже в каком-то смысле ментальная, поскольку эти две культуры были сросшиеся в нас, в нашей среде. И туда наверх прорвалась вот эта мужская поколение командиров партизанских отрядов. Вот. И, конечно, они хотели как-то... Ну, это помимо такого, я не говорю об этом бытовом антисемитизме, который у нас был, может быть, немного слаб, но Гитлер это все привез к нам, и оно распилось от этого. Но вот этим новым, на самом деле, там было очень важно уничтожить вот этих людей, которые были до того, мы никого не знаем. Ни деятели вот этого культурного слоя еврейского, мы ничего это не знаем. Мы даже писателей, там очень много белорусских писателей евреев, их еврейские имена, вот я не помню, сколько, чтобы нам кто-нибудь говорил, что вот настоящее имя этого писателя, вот такое, и еврейское имя. Конечно, это память не сказалась. И это до сих пор осталось. И над этими вещами надо думать и говорить, но я хочу вам сказать, что сопротивление в нашей культурной среде этому оно и до сих пор происходит. Вот этот антисемитизм присутствует.
Ну і от ви пригадали, я, звісно, не правновую, але я можу сказати, що ось і гэтая хваля імміграції, ну, зрозуміло, чому це було, і люди, так сказати, чому поїхали, але от коли сапраўды зараз приїжджаєш, наприклад, у Віцебск, ну, ти просто от ідеш по вулиці, ти бачиш, як от змінився город. От значно ніжей, от гэта сапраўды нават візуальне культурне таке відчування ёсць. Гэта, конечно, это отчувается, и это, ну, вот, ментальная такая драма, коли не трагедия. Вы абсолютно тут маете рацию, безумовно.
Да, да, это большая потеря. Мы говорили с Русой Варнадайте, вот когда она приезжала и рассказывала о своей книге, и она что-то сказала, что если бы не были убиты все евреи, которые жили у нас до войны, то мы бы имели сегодня совершенно другую нацию. Это была бы другая битва. То же самое я могу сказать про Беларусь, хотя я знаю, это многим не понравится.
Подкасты «Свободы». Вы слушаете подкасты «Радио Свобода». Гутарки з Яном. Аўтарская перадача Яна Максімюка.
Тады Беларусь нас пакусіла гэтай утоенай сакральнасцю. Так склаліся зоркі, што беларуская рэчаіснасць паўстала. Нам трэба навучыцца прысутнічаць сярод гэтых руінаў. Зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса. З'являється Віктор Мартінович і займає місце одразу з двох боків барикади.
Сьогодні у нас у гостях Ігор Бабков, поет, прозаїк, перекладчик, філозоф, куратор книжної серії «Галерея Б». Формальною нагодою для сьогоднішньої нашої гуторки став виход наприкінці минулого року угорського перекладу книги есе Ігора «Королівство Білорусь». Про тое, што гэтае выданне рыхтуецца, я ведаў ўжо некалькі гадоў таму, бо пра гэта сказаў мне вугорскі паляніст Лаяш Палфалві, з якім я пазнаёміўся на Беласточчыне, і які тады быў прачытаў ужо твае эсэ ў маім перакладзе на польскую мову. Пераклад выйшаў у Вроцлаве ў 2008 годзе. І аднойчы Лаяш прызнаўся мне, што лічыць гэтую кнігу геніальнай і добра было б яе перакласці на вугорскую мову. Я разумею, эсэ пісаліся цягам 90-х гадоў, а кніжка выйшла ў 2005 годзе. То бок, тады яшчэ яна для цябе, тое, што ты пісаў, было актуальнае ў 2005 годзе, калі ты выдаваў гэта кніжка ў калекцыі «Галерея Б». А вось цяпер, 13-14 гадоў пасля выхаду кніжкі, яна ўсё яшчэ актуальная для цябе?
Не ведаю, як з актуальністю, але яна все ще дивна і абсолютно неформатна. Я раз по раз, там, якби раз на 2-3 роки перечитую і переглядаю, якби, гэтую книгу. Ну, звичайно, після того, як зустракаю некий відгук на яе, і обнаружую абсолютно нові некі там сенси і нові контексти. Я би сказав таким чином, що, ну, по-перше, ясна метафора в центрі в нас, тобто руни, руїни, пошуки королівства. Тобто це докладно те, що спокусило от наше покоління, тобто наприкінці 80-х, і це залишається безумовно. Калісті Бенедикт Андерсон сформулював думку, що національні проекти, ну, в сучасних громадствах беруть на себе емоції, які, звичайно, розміщаються в релігії. Вот. Ну і тепер я розумію, що цього зовсім не варто боятися і навіть соромитися. От тоді Білорусь нас, от сепаратист, спокусила гэтай утоєнай сакральністю. Тобто, з одного боку, така убогая колонізована реальність, а з другого боку, от гэты потенціал. Та? І от ідея королівства Білорусь, це ясно не ідея там політичного проєкту, тобто вертання, да, от якби королевства, да, а это идея радикального поширения рамки нашего мышления и нашего уявления. То есть, как бы не просто национальный проект, да, а вот как бы и пошуки субъектности, и культурные войны там за свое, как бы, ну и в самых таких радикальных версиях пошуки такой метафизичной, а может быть, навык трансцендентной рамки для белорусского контекста. Я думаю, что это застоится, ну, принамсі для моего поколения. Ясно, что уже как бы наступники крышечку посмеивались и подсвиливали, то есть того, что им сдавалось таким наивным романтизмом. Вот, как бы, тутейших, да, поколений. Вот, але, ну, я бы сказал, что с одним опознаванием этого, как наивность, было что-то наивное. То есть, как раз теперь, после того, как прошло там 3-4 эпохи, мы докладно разумеем, что без метафизичной трансцендентной рамки, вот, не только белорусский контекст, а любой национальный контекст, и он, ну, бессенсовный, да, то есть, остается, как бы, просто... Студенность, якая не має ніякого сенсу.
Ось я був готовий уже тобі поставити питання, дотичне одного конкретного есе, але ти сказав, Білорусь спокусила нас своєю сакральністю, а потім додав, що, магчима, гета застається актуальним для моєго покоління, і мені знову ж захотілося кришку скочити у бок і запитати себе про нас і про твоє покоління. Яке значення гетая тутейшая суполка мела для тебе і для твоєго покоління?
Сама суполка ты маешь на увазі, якби ці само покоління, вот як я но
і суполка, і суполка, і покоління. Я думаю, навіть покоління більш для мене цікаве, чим тая суполка, де ви там збиралися, нешта говорили, а менавіта тоє покоління, якое потім раптом, ну, прозвище з гэтага, некаторыя прозвищі знайшліся у некім таким дзіўным альманаху, які выйшаў напрыканці 80-х. Так, быў такі альманах тутэйшых, і для нас у Беластоку, ведаеш, гэта быў адзін з даведнікаў па новых імёнах у беларускай літаратуры.
Ну, самі тутэйшыя для мяне пачаліся, вот, сапраўды, здаецца, в 87-м годзе ці 88-м в інтэрнаце Акадэміі навук. Тады я быў хутчэй часткай Бабілона, такого вельмі амбітнага згуртавання перакладчыкаў. Ну і бабілонцы ведалі, што я пішу вершы, і яны, калі я прыйшоў у госці да Жлуткі, вот, ён сказаў, што ага, а вот якраз у суседнім пакойчыку зараз як бы засядаюць падпольныя беларускія паэты, там, ці вот літаратары. Ну і мяне туды завялі і адразу прымусілі штосьці чытаць. Ну і так я стаў як бы часткай яшчэ і літаратуры там. ФИС важно меня похвалил, сказал, что как бы что может быть, как бы вот, вот тут вот треба подправить. Ну, але поколение, конечно, значно ну, ширейшая з'ява и совсем иншая, чем суполка, потому что суполка вельми хутка, ну, не там формализовалась, скончилась, а поколение засталося, и я навод маю такое уражанне, што гэта вот такое пакаленне радыкальнага разрыва з беларускай савецкай літаратурай. То есть вот хтосьці мусіў, ну, прамовіць гэтыя словы пра голова караля, а як бы таму, што беларуская савецкая літаратура в канцы, напрыканцы 80-х, ну, яна як бы всё яшчэ мела там і гонарары, і дом літаратара, і всякія там паездкі там в Кактэбелі, там вот, вот вся гэта інфраструктура працавала, да? А вот текстов, идеев, то есть вот, а она не спокушала уж. И вот кто стих это мусил промовить и, ну, обозначить, заявить этот разрыв. И когда заявился манифест тутейших, Дубовцовский написал Сергей Дубовец про прикорытную литературу. Ну, он был крышечку, на мой погляд, глуповатый, таки, занадто социально, ну, вот, заточенный. И... Ну, але все разумели, что агульная эмоция выявлена досконало, что мы не такие, да, то есть, вот, а якие, вот. Ну, и в пошуках отказа на пытание якие, я, колись-то, придумал на вот такое, такое вызначение, там, поколения антиколониального модерна, то есть, вот, поколение тутейших, это первое поколение белорусских модернистов, але якие не утекают, там, як Джойс, Ірландії, а сидять у Дубліні і пишуть якби вот свої тексти по-гельську. То есть якби покоління, яке уперлося і сказало, що вот, ну, не глядячи на те, що реально скукожилося якби, ну, зусім в нечто вузкое, страшное, такое, скажем, амаль неприсутное, да, вот, тем не меньше мы застаемся, и мы помрем, как бы, вот, как бы в этих просторах, да, то есть разом со своими текстами.
А як вы отчували, менавіта, пишучи у 90-х годах и уже спробуючи, публикуючи уже поза, как бы, скажем, официальными структурами, поза официальными выдавецствами, был некий такий энтузиазм, что створите нечто новое и перевернете эту литературу белорусскую вверх ногами?
Ну, энтузиазма якраз як бы і жадання было надзвычай многа, але парадокс сітуацыі палягаў на тым, што ў самі 90-е кніжак амаль не пісалі. Памятаеш твой жарт, калі ты сказаў, што всю новую беларускую літаратуру можна прачытаць за два вечара, ў першы глобуса, а ў другі ўсіх астатніх.
Та, это праўда.
Вось. І гэта сапраўды так было, таму што галоўным было, ну, хутчэй вот пражыць гэтую эпоху, там засноўваць там жанры і дыскурсы, там выданні, кадаваць ідэі, адваяваць сваё месца сярод вот гэтай багны гістарычнага часу. Да, то есть атрымаць рэчаіснасць. Вот калі браць гэтую метафору, памятаеш, з Алісы пра чэшырскага кота і беларускую літаратуру, якая раз-пораз губляе рэчаіснасць і застаецца толькі усмешкай. Так вот, як бы задача 90-х было намыць рэальнасць, рэчаіснасць. Ну і гэта атрымалася, да всеагульнага здзіўлення беларуская рэчаіснасць паўстала і зусім не збіраецца знікаць. Не такая, як мы чакалі, канешне, крываватая, але ну цалкам як бы беларуская і цалкам рэальная. І таму вот у мяне апошнім часам такая ідэя, што тое, што мы можам назваць праўдзівай літаратурай 90-х, літаратурай пакалення тутэйшых, з'яўляецца храналагічна пазней. То есть яна пачынае выходзіць, вот, ну, акрамя глобуса, які там пісаў як бы вельмі многа, хутка і цяпер як бы многа піша. То есть яна пачынае выходзіць ад нулевых. Толькі, ну, можа быць, і толькі за апошнія 5-7 год пакаленне, якое вот тады буяла і, ну, гадавала дыскурсы, пачынае задаваць пытанне, чым гэта все было. То есть, як быццам бы жыццё ўжо паказала свой там правы і левы бок, стала такім велізарным куфэркам, там, з мамінаў, зноў, паразаў, узвышэнняў. І цяпер, нарэшце, можна расказваць пра гэта гісторію. То есть, як быццам бы цяпер мы маем права пра гэта расказваць гісторію, таму што, ну, мы амаль пражылі гэтае жыццё.
Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы – Ігар Бабкоў. Мы гутарам з Ігарам пра некаторыя ідэі з ягонай кнігі эсэ «Каралеўства Беларусь». Наколькі гэтыя ідэі актуальныя сёння, 20 гадоў пасля таго, як яны былі агучаныя. Ты згадаў пра гэтага чэшырскага кота, так, пра метафору, якую ты ўжыў у першым сваім эсэ «За небакраем Еўропы», якую адкрывае якраз гэтае «Каралеўства Беларусь». Так ты думаеш, што вось гэтая літаратура твайго пакалення, яна прыляпіла тую усмешку да кота, і вы схапілі рэчаіснасць за хвост, як гэта назваць?
Можа быць, было бы крыху нахабна казаць, што мы прыляпілі, да? Хутчэй, да, скажам, вот сама рэчаіснасць паверыла і прыляпілася. То есть яна як бы, ну, так склаліся зоркі, так склаліся абставіны, што беларуская рэчаіснасць паўстала нарэшце. Да? Гэта не так, што, ну, напрыклад, там 60-е, 70-е там як бы зусім не было Беларусі, да? А вот, канешне, это глупа так сцвярджаць. Яна была і, ну, і літаратура таксама працавала, но беларуская савецкая літаратура, яна адарвалася ад гэтай рэчаіснасці. То есть яна была такая імітацыйна-рытуальная, то есть яна настолькі автоматызавалася, што, ну, не заўважала, што адбываецца з беларускай рэальнасцю. А 90-е гэта часы, калі, ну, не заўважаць, што адбываецца з беларускай рэальнасцю, было немагчыма. Яна цябе брала за жабры, як бы, і, ну, вот, як бы хронікі выжывання, там, працы з гэтай рэальнасцю, і палітычныя, і культурныя, то есть, всё гэта як бы фантастычна прыгожы тэкст, які мусіць яшчэ быць напісаны.
І магчыма, і змрочны тэкст. Я прыгадваю, зараз не прыгану, якое гэта канкрэтнае эсэ было, дзе ты напісаў, гэта відаць было зараз пад уплывам гэтага рэферэндуму пра мову і пра сімбалы, калі ты напісаў, што беларускі народ памёр, так? Такая змрочная нота, яна тады як бы, скажам, рэфлектавалася табою вельмі эмацыянальна. Сёння ты напісаў бы такі сказ?
Я і тады напісаў як бы гэты сказ не в наіўным разуменні вот беларускага народа як людзей, як вот фізічнай з'явы, нейкай антрапалагічнай з'явы. Ясна, што я пісаў пра тое, што беларускі народ памёр, як такая ідея, якая оправдывала все, да, то есть как бы народ завсёды правы, там народная літаратура, то есть вот все гэтыя народніцкія комплексы в беларускай культуры, вот яны памёрлі. Гэта я меў на ўвазе. І што ад таго часу, скажам, ну вот тое, што адбылося ў 94-95 годзе, вот зараз мы разумеем, што это сапраўды сапраўдная такая народніцкая рэвалюцыя,
так, да,
то есть как бы не просто популісткая, а вот ну абсалютна беларуская ў сваёй такой сутнасці. Вот. Ну і беларускай літаратуры трэба было шукаць нейкія іншыя тэрыторыі, там апірышчы ідэі.
У сваім наступным эсэ «Сон, як, што сніўся нікому», ты, пішучы пра дзве мелодыі, якія на працягу вякоў гучалі ў беларускай душы, это значыць пра паганства і хрысціянства, адзначаеш, што хрысціянства ў Беларусі, цытую, «згубіла сваю місію і ў выніку амаль памерла для беларускай душы». Это сапраўды так? Яно не спрабавала адразіцца за той час, што мінуў ад напісання гэтага тэксту?
Ну, канешне, такое можна пісаць у 25-30 год у жарсці неафіта. Сёння, калі я чытаю гэтыя словы, яны нават для мяне самога гучаць нахабна і дагматычна. Калі б сёння мяне запыталі, я бы, можа быць, не менш нахабна, але па-іншаму сказаў бы, што беларусы хутчэй стыхійныя будысты. І калі і могуць нанова адкрыць для сябе хрысціянства, дык толькі апасродкавана праз гэты свой як бы будысцкі досвед. Гэта не толькі таму, што я сам будыст, прыняўшы прытулак, да, але і ну вот галоўны беларускі тэкст ад вечным шляхам Абдзіраловіча, гэта даўска-будысцкія развагі пра ўмоўнасць цялякай формы. То есть текучая, льючаяся форма, форма без форм, ну, то есть это абсолютно китайский. Ну, и, зрэшты, в буддизме есть Будда Матрея, які глядзіць на нас, будучи не заповетом любові до всіх живых істотаў. І вот гэта дакладна про хрысціянства. Так што сёння я б сказаў, што хрысціянства ўсё яшчэ глядзіць на нас будучыні. Вот праз гэты магічны крышталь любові да ўсяго жывога і нежывога таксама. І Гайдэгер калісьці назваў чалавека пастухом быцця. А то есть, можа быць, якраз і задача чалавецтва, там чалавека, гэта клопат даглядання за жывым і нежывым светам, да, то есть задача, да якой там чалавецтва яшчэ не дарасло.
Адна са скразных метафараў у тваёй кнізе гэта руіны, як самадастатковая тваё акрэсленне культурная спадчына ў Беларусі, якую нун для Беларусі пакідалі вякамі цывілізацыйныя сутыкненні захаду з усходам. Тады, калі я чытаў першыню гэтую кніжку, гэтае эсэ, мне падалося, што у гэтай метафары была і вялікая доля, так сказаць, эпатажу, скіраванага ў бок адраджэнскай плыні беларускай культуры і літаратуры, ну, якая тады пачала, як бы, ну, можа, не дамінаваць, але выразна абазначылася па канец 80-х і на пачатку 90-х. Ну, а вось Ігар Бабкоў піша, што шлях да пазнання беларускай сутнасці вядзе насамрэч у руіны. Руінаў нельга адрадзіць, іх можна толькі, ну, так мне здаецца, закансерваваць або паспрабаваць, як ты вытлумачыць. Наколькі гэтая метафара адэкватная ў сённяшняй беларускай рэчаіснасці, калі ўжо мінула гадоў 20, а то і болей ад часу напісання таго эсэ. Няўжо не ўдалося нічога такога жывога збудаваць на гэтых руінах ці нечага жывога адрадзіць? Ці мы надалей блукаем сярод культурных руінаў у Беларусі?
Ну, тут таксама важна адрозніваць такія тонкія нюансы. Да? То есть моя ідэя была не ў тым, што адраджэнне вядзе да руінаў, зусім не. Хутчэй адраджэнне мае руіны ў якасці перадумовы і імкнецца заплюшчыць вочы на гэтую рэальнасць. То есть пераносячы ўвагу выключна на такі як бы утапічны краявід адроджанай будучыні. І моя ідэя была, ну вот што нам трэба навучыцца прысутнічаць як бы ў гэтых сярод гэтых руінаў, да? То есть як бы клопат будавання свайго дома, гэта застаецца, і гэта тое якраз пра што мы казалі крышачку раней, пошукі каралевства, як бы пошукі свайго, але пры гэтым вот гэтая, ну, і ў Разанава руіны запарушваюцца, рунь ўваскрасае, руна неба блізка, то есть руіны яшчэ і крыху адтуль таксама. Ну і вот, можа быць, каб крышачку больш патлумачыць гэтую ідэю руінаў, вот нечакана і дзіўна для самога сябе апошнім часам я звярнуўся да творчасці Бахарэвіча, які ў гэтым кантэксце, ну, мне цяпер падаецца надзвычай сімпатычнай і сімптаматычнай постаццю. То есть я вельмі доўгі час не разумеў яго, вот адкуль все гэтыя ягоныя змаганні з барадаўкінамі, вышываначнікамі, углядання там в гэтую беларускую правінцыйнасць, дэпрэсію. То есть, ну, пасля досведу каралеўства, пасля вот майго пакалення такого радыкальнага пашырэння і пошукаў сакруму, да, то есть это выглядала таким крокам назад. І толькі вот в апошні час я бачу і зразумеў, што ён якраз рэалізуе гэтую праграму. Ён углядаецца ў руіны і бачыць руіны там, дзе для ўсіх астатніх буяе славнае мінулае або велічная будучыня. То есть часам ён, канешне, стамляецца ад гэтай сваёй кармы і спрабуе захіснуцца там прагрэсіўнымі ідэямі або фарматнай літаратурай. Але вот ягоныя сабакі Европы — гэта надзвычай мужная спроба прайсці беларускія руіны наскрозь і выйсці з іншага боку. То есть в гэтым сэнсе кніга, канешне, як бы эпахальная. Ну і тут застаецца пытанне, куды? Куды мы патрапляем, калі праходзім свет наскрозь? Вот, я б не здзівіўся, калі мы в будучыню пабачым у Альгерда там рэлігійны паварот, як у Эліэта, там пераход, ну, скажам, зусім іншую прастору. Ну і іншы сімптаматычны аўтар, які можа быць прачытаны ў гэтай якасці, гэта Алесь Антіпенка з ягонай кнігай «Прыпадабняючыся да насарога», дзе вот як бы гэты радыкальны паварот рэлігійны ўжо адбыўся. Так што руіны — гэта, ну, вот як бы не толькі дэпрэсія і, скажам, ну, вот нейкі адчай такі, як бы, але і, ну, вот пэўная мужнасць, як бы пэўны праект і пэўная будучыня, якую мы адкрываем для сябе.
Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы — Ігар Бабкоў. Мы гутарым з Ігарам пра ягоную кнігу эсэ «Каралеўства Беларусь», якая нядаўна выйшла ў вугорскім перакладзе ў Будапэшце. Я б цябе хацеў яшчэ папрасіць патлумачыць яшчэ два паняцці, якія ты ўвёў ва ўжытак у беларускай культурнай прасторы, а менавіта падзел на партызанаў і менеджэра ў беларускай культуры. Ён актуальны і сёння, і што ты меў на ўвазе, пішучы гэты эсэ тады? Хто для цябе тады быў партызанам, хто менеджэрам? Які гэта ўвогуле быў час, які гэта быў год, помніш?
Так, гэта быў пералом 90-х і нулевых. Часы, калі, ну, вот все гэтае пакаленне тутэйшых, ну, можа быць, як бы все гэтыя эмоцыі, спадзяванні, яны як бы там разбіліся аб рэальнасць, які патанулі ў рэальнасці, калі рэальнасць паўстала і, ну, вот прымусіла з сабой лічыцца. Ну, і час, калі прыйшло новае пакаленне і сказала, што все цяпер будзе не так, то есть вот партызаны і менеджеры — гэта такая тыпалагізацыя як бы культурных роляў, то есть там культурных стратэгіяў, якія на той час нарадзіліся ў культуры і якія, ну, вот між сопку канфліктавалі, можа быць. Яны засталіся і на сёння. Максім Жбанков вельмі плённа працягнуў і разгарнуў гэтую метафару, вот, у сваёй творчасці, як бы па сутнасці партызанства, культурнае партызанства бачыцца як такая постколоніальная стратегія, якая дазваляе нам застацца сабой, не быць паглынутым светам, то есть не супасці з наяўнасці, не супасці з функцыяй. Потому что вот после того, как белорусская реальность повстала, ну, она стала часткой там европейской культуры. Это было бы занадто, может быть, долго вот тлумачить, что тогда отбылося. Я сподіваюся, ну, вот разгорнуть и дописать, как бы, это эссе, может быть, как бы прокомментовать это интеллектуальные эпохи. Тогда это выглядало крышечку больше трагично, чем теперь. Здавалася, што менеджеры, яны канчаткова перамагаюць, як бы, што, як калісьці Андрей Тынько горда сфармуляваў, калі пра цябе не напісала наша ніва, ты ў беларускай культуры не існуеш. Сёння в сітуацыі, калі хутчэй газеты пазычаюць у блогераў там як бы і сацыяльных сетак свае матэрыялы, а не наадварот, вот все гэтыя, ну, такія прэтэнзіі на кантраляванне з боку менеджараў культурнай прасторы, яны засталіся ў мінулым. Но зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса. У мяне паўстаў трэці маніфест пра комікс і пра тое, што комікс становіцца універсальным кодам прачытання і напісання культурных тэкстаў, як бы, што б ты не пісаў, верш альбо там раман, все адно як бы чытаць цябе будуць праз прызму комікса.
І як я разумею, ты надалей застаешся ў беларускай літаратуры партызанам. А маю такое пытанне, а ці ты не паспрабаваў стаць менеджэрам у той момант, калі, напрыклад, ты выдаваў часопіс «Фрагменты», быў выдаўцом, ты засноўваў беларускі калегіум, стараўся быць менеджэрам беларускіх думак ці штосьці такое? Пакушала цябе такое менеджэрства ў беларускай культуры?
Ну, я бы сказаў, што, канешне, як бы хочацца быць харошым, да, заўсёды. Але насамрэч партызаны і менеджэры, гэтыя дзве пазіцыі, гэта не тое, што разведзена, ну, вот, па розных людзях, гэта тое, што ў нас саміх унутры знаходзіцца. То есть так альбо інакш, знаходзячы сябе в культуры, мы, ну, сябе абнаружываем і партызанамі, і менеджэрамі, і все залежыць ад таго, ну, вот, наколькі адэкватна і арганічна мы супадаем, ну, са сваёй задачай. То есть калі задача стаіць там заснаваць як бы дыскурс, як бы заснаваць там беларускую філасофію альбо беларускую беларускае мысленне, часопіс там, часопіс «Фрагменты», да, альбо калегіум, то ясна прыходзіцца быць крышачку менеджэрам, а можа і не крышачку. Но калі пачынаеш думаць, пісаць, то, ну, трэба скідаць сябе як бы все гэтыя апранахі, забываць пра свае як бы ролі і задачы, як бы і обнаруживать себе партизан.
Еще один поняток, які ты увёў у своей книзе эссе, менавіта беларуская транскультурность, месца Беларусі на культурным памежжы. Мушу табе признаться, что перакладаючы гэты текст, я его пераклаў больш-менш літаральна, не зусім разумеючы, что ты маеш на увазе, і цяпер у мяне, як бы скажем, нагода, каб крышку себе попросить, патузаць, каб ты растлумачыў дакладна, что ты разумееш под беларускай транскультурнасцю і што вынікае з таго месца гістарычнага і культурнага, у якім Беларусь знаходзілася і знаходзіцца?
Я бы так сказаў, што транскультурнасць і памежжа – гэта тое, што з намі адбываецца, калі мы выходзім за межы беларускага адраджэння ў больш шырокую, хаця і значна менш утульную прастору беларускай рэальнасці. І ў гэтай прасторы, ну, напрыклад, ёсць таксама і Бонда, і Карповіч, там, як бы, калі браць, як бы, з заходняга боку, альбо Саша Філіпенка і Павел Прашко, калі браць там як бы заходняга расійскага боку. Ну, і мы прызвычаіліся неяк вот, ну, саму беларускую тоеснасць падзяляць на гэтыя часткі, да, ўнутранай там барыкады, беларуска-рускай, напрыклад, каланіальнай, аўтэнтычнай, а вот як бы з'яўляецца Віктор Мартынавіч і займае місце адразу з двух бакоў барыкады, гаворачы пра сябе як пра беларускага творцу. І гэта фантастычна прыгожа і паспяховая стратэгія, і, ну, як бы, і аказваецца вельмі важная для культуры, да? Альбо там з'яўляецца Макс Шчур, які на сёння беларуска-чэшскі творца, які існуе на іншым памежжы. Альбо Вальжына Мурт, якая беларуска-амерыканская паэтка, да, і вот, дарэчы, абсалютна непрачытаная у нас яе творчасць, ну і саму постаць Вальжыны Мурт пераважна успрымаюць праз прызму тых феллоушыпс, там як бы розных узнагародаў і стыпендыяў, якія яна атрымала, дзе яна там выкладае, в які город там европейский яна прыехала на конференцию альбо поэтычны фестываль. Насамрэч у яе адбываецца, ну, надзвычай цікавая внутренняя работа менавіта внутри самой поэзии, то есть внутри верша як бы і беларускага, і амерыканскага. І вот каб хто-небудзь знайшоўся, як бы просто распытаў яе вот пра гэтую, ну, вот внутреннюю работу, мы бы атрымалі адказ яшчэ адзін на тое, што такое беларуская транскультурнасць і памежнасць. Ну, я ўжо не кажу пра беларуска-польскіх, беларуска-украінскіх альбо беларуска-падляшскіх творцаў, якія таксама займаюць месцы з двух бакоў. То есть ідэя транскультурнасці гэта не спакушацца выбараў аднаго з двух, а выбіраць адразу два бакі як бы нашай посткаланіяльнай барыкады.
Пагаварыўшы пра 90-е і пра герояў, я б хацеў цябе на заканчэнне запытаць пра некаторыя канкрэтныя імёны. Вось давай уявім сабе, што нейкае выдавецтва задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі. Калі мы да гэтага 30-годдзя дажывем і дачакаемся, што Беларусь надалей будзе незалежная, выданнем бібліятэчкі, ведае з 30 найлепшых кніжак, так, якія выйшлі за гады незалежнай Беларусі. Ну, то якія загалоўкі ты прапанаваў бы у гэтую бібліятэчку?
Ну, насамрэч, такая работа ўжо была зробленая. Калісьці ў выдавецтве Логіна Валентына Кудовіч склаў серыю «Я кнігу маю», дзе з кожнага аўтара, скажам, выбраў па кніжцы. Я не памятаю, скажам, поўны спіс Валентына, але для мяне таксама ёсць свае, ну, як бы, не найлепшыя, канешне, а проста выбраныя аўтары, з якіх я бы, ну, вот, абазначыў гэтую новую беларускую літаратуру, якая пачалася в посткамуністычную эру, да?
Калі ласка.
Можа быць, я бы пачаў з двух аўтараў, а можа нават з трох, Валентына Кудовіч, Святлана Алексіевіч, вот, можа з двух, да, вот, яны для мяне такія вароты ў новую літаратуру, гэта, ну, самае такое старэйшае пакаленне, пакаленне, як бы, 70-х, ну, надзвычай важнае. І адзін і другая, ну, па сутнасці, па свайму тыпу мыслення, эсэісты і працуюць з рэальнасцю, як бы, спрабуючы гэтую рэальнасць аналізаваць, апазнаваць, як бы, думаць. Далее для меня Полоцкая троица, там Владимир Орлов, Вінцэс Мудровы, Олег Мінкін. Ну вот так само легендарные починальники уже, коли вот Акудович, Алексеевич открывают литературу, то эти три засновывают территории. Може быть, вот еще хтось до их может долучиться, може Леонид Голубович, я не упевнен, но вот нет, там и Голубович, и Чобот, и Сергей Рублевский, они крыху больше как бы до нашего поколения. Ну, далей тут іншае. Ясна, што глобус і сыс, гэта як бы гэтая пазіцыя, гэта двубой паэтычны, які быў тады і які, можа быць, застаўся. Калі браць празаікаў, то, напрыклад, ну, калі б я самога сябе як бы выбіраў, што крыху безгустоўна выглядае, ну, але ты мне...
Не, густоўна. Мне трэба было пачаць гэтае пытанне ад таго, што я тваю кніжку «Каралевство Беларусь» паставіў бы на самы верх гэтага спісу, а да таго яшчэ, скажам, магчыма, некія вершы ўключыў. Але це, скажам, гэты мой промах, так што ты выбірай сябе самога і няма чого бянтэжыцца.
Ну, мне было бы утульно с Дубовцом и Федоренко. То есть я вот, когда думаю про прозу тутейших, то вот как бы два автора, в компании яких мне надзвичай утульно. Они вельми розные, и мы все три как бы вельми розные, но вот мне сдается про нас, что сте промовилося. Ясно, наступное поколение ну, поэтов, поэток Татьяна Сапач и Галина Дубянецкая. Потом Славомир Адамович, надзвичай важный, вот, у 90-х творца, скажем, ну, и крыху молодейшие, там, Юрась Патюпа, как бы той же Гумянюк, Аркуш, то есть это так самое идея. Фантастично прыгожая і багатае пакаленне нашых наступнікаў. Ну, калі браць як бы паэзію, то гэта Хаданович, Баярын, Шчур, тры абсалютна розных персоналі, якія от як бы абазначылі розныя падыходы, да, там Бахаревіч і Сін, можа быць, Вішнёў з ягонай такой як бы анархічна кіслотнай прозой. Это то, ну, вот, что задает координаты, и снова же такие надзвычай важные. А вот Балахонов, как бы, надзвычай цікавы. Ну, и далее уже начинается столько героев сучасных, яких бы я с радостью, как бы, включил в этот спис, что, ну, я навод, как бы, крыху побоиваюсь, что это была бы навод не 30, не 10, а, ну, вот сотню авторов я бы сам для себя назбирал.
Апошняе моё пытанне такое, каго ты ці што чытаеш сёння? Чытаеш беларускія навінкі ці не? Ці хутчэй за ўсё чытаеш аўтараў старэйшых, можа нешта перачытваеш?
Ну, я б так сказаў, што просты адказ на гэтае пытанне ўжо немагчымы. То есть на яго можна адказваць проста ў 30, як бы, альбо ў 25. Я не чытаю, каб адключыць свядомасць. каб быць захопленым кнігай. То есть не дзеля гэтага хапае там свайго жыцця, медытацыі. А сучасная беларуская не толькі літаратура для мяне важна хутчэй як сімптом эпохі, як такі антрапалагічны дакумент, як сведчанне, што адбываецца з чалавекам, з яго свядомасцю. І таму вот такая парадаксальная сітуацыя, то есть кожную раніцу я пачынаю з кітайскай класікі, ці спрабую пачынаць з кітайскай класікі Тао Те Цзин, Чуанзы, вот китайская поэзия, причем по старокитайскому как бы разбираюсь со всеми этими текстами. Когда казалось про тексты, которые я перечитываю, то это, ну вот, как бы такие внутренний золотой запас, то это, конечно, такие, скажем, модернисты европейские, межвоенные и не только, да, то есть причем не это канон Джойс, там как бы Кафка, Набоков, да, улюбленца Бахаревича, а хучай альтернативный Гейтс, Гессе, Картасар, Борхес, Селлинджер, да, как бы, то есть те авторы, которые пробовали прорваться за межи своей особой, ну вот прорваться за эту оболонку эстетичного, да, понедарма Гайдегер сказал, что эстетичное – это то, тая простора, в якой мастацтва хутчэй памірае. Вось. І калі вернуцца да сучаснай літаратуры, то я бы сказаў, што вот гэта трэцяя частка майго чытання, і я читаю сучасную белорусскую литературу много и с радостью, практически все. Я бы сказал так, что сучасная белорусская литература для меня, ну вот, надзвычай важная, как антропологичный документ, как то, что отбывается с человеком, с его задумостью, а не просто как эстетика, альбо как развлекательное нечто.
Сегодняшним гостем передачи «Гутарки з Яном» был Ігор Бабков, поэт и прозаик, философ и культуролог. Мы говорили про некоторые идеи и метафоры из ягонай книги эссе «Королевство Беларусь», якая недавно вышла в угорском перекладе. С вами развитывается Ян Максимюк.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.